Итак, мы находимся в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Сегодня мы прочитаем сначала два стиха. Первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава. Сегодня наша с вами беседа на этих два стиха сначала. Стиль обращения святого апостола Павла к церкви в Фессалонике. Я думаю, что для всех нас это замечательный урок и истина, которая здесь открывается для нас, открывается для того, чтобы мы уподоблялись тем людям, которые в действительности носили высокое звание человеки Божьи, мужи Божьи. Итак, два стиха. «Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». И вообще я хочу сказать, что начало 4 главы – это своеобразный водораздел. Первые три главы, которых мы с вами уже посетили много воскресений подряд. Так вот, первые три главы по вдохновению Господнему Павел написал и описывал посещение, свое посещение города Фессалоники и связаны с этим посещением все последующие события, которые после этого произошли. Теперь тема меняется. Это не значит, что между первыми тремя главами и дальше нету никакой связи. Нет. Связь абсолютно прослеживается. Это продолжение того, о чем начато им в первых трех главах. Итак, Павел находится, или вернее, подходит дальше с этого водораздела к практическим проблемам повседневной жизни церкви. Теперь начинается практическая жизнь и проблемы, которые в христианской жизни возникают как в Фессалонике, так и в каждой церкви. И хотя Фессалоникийская церковь была поистине на высокой духовной высоте, однако она тоже имела свои проблемы, свои переживания. А где нету на земле переживаний? Есть ли хотя бы одна церковь на земле, где бы абсолютно было полное совершенство, полное взаимопонимание и никаких проблем? Это будет только в небе. Это только тогда будет, когда Господь в действительности придет и возьмет своих детей, и мы с Господом будем вечно. Там не будет абсолютно. Если вы найдете где-то здесь на земле церковь совершенную, без проблем, скажите нам, и мы пойдем туда. Тогда и там будут проблемы. Поэтому давайте обратим на то, что здесь пишет апостол Павел, самое пристальное внимание. Павел говорит не просто о проблемах, как о чем-то, что хотелось бы поговорить. Есть люди, которые души не чают, лишь бы дай поговорить о чем-то негативном. Они себя там чувствуют, как рыба в воде. Когда они видят какие-то проблемы, недостатки, чтобы немножко поупражняться в словословии своем, в своей речи. Так вот, дорогие мои, на что акцентирует Павел свое внимание? Он человек Божий. И посему, смотрите, в русской Библии сказано «засим, братия». В других переводах сказано «а теперь, братия». Или в другом переводе в украинском сказано «а дальше, браты». Так вот, удивительная связь. Смотрите, третья глава Его молитва, 12 стих, 13 стих. Павел неописуемо рад тому, что принес Тимофей, когда он посетил по его просьбе эту церковь. И когда Тимофей пришел и рассказал это все, Павел наполнен, он был переполнен вот этим чувствованием благодарности Богу за все то, что делается там в городе Фессалоники. И он неописуемо рад, и поэтому он еще больше и больше посвящает своей жизни и самого себя для того, чтобы молиться об этой церкви. Я уже когда-то говорил вам, что когда он получил от Тимофея это известие, Павел не говорит: ну, знаете, что теперь я спокоен. Теперь я могу переключиться на церковь в Коринфе. Там в действительности проблемы, там надо молиться. А за вас я спокоен. Вы таких людей не встречали, которые говорят подобные вещи? Ну, за этого я спокоен. За эту дочь и за этого сына. А вот это, да, это проблема, это надо молиться, и надо молиться. Павел, оказывается, что Павел хорошо понимает, и он показывает нам сегодня, что чем выше в духовном отношении мы занимаем положение, тем больше мы нуждаемся в обоюдной поддержке и в наших молитвах. И Бог это знает хорошо. Вы помните, что даже Павел находился в действительности как Божий муж на духовной высоте. И чтобы держать Павла в надлежащем духовном состоянии, что Господь допускает в его жизни? Жало. И Павлу больно от этого. И Павел молится. А Господь говорит: я знаю тебя. И поэтому Павел говорит: я благодушествую. Павел, когда уразумел сущность этого жала, он благодушествует и благодарит Бога за то, что он дальше видит, чем Павел. И мы должны благодарить Господа, когда попадаем в подобные ситуации, потому что Бог видит далеко. Мы дальше носа иногда своего не видим. И нам кажется, почему? Почему? Итак, Павел показывает нам образец, и не только образец мужества, но и образец глубочайшего смирения. Он апостол самого Господа Иисуса Христа. И посмотрите, как он обращается. «Засим, братья, просим, просим». Вот стиль, метод обращения Павла к церкви. Засим просим. Более того, если просьба не умоляя, Павел падает перед ними на колени и говорит: и умоляем вас. В чем дело? Павел показывает нам стиль и этику взаимоотношений. Стиль и этика обращения. Это первое, на что обращаю ваше внимание. Вы знаете, что одной из самых великих проблем и серьезных проблем современного христианства – это неумение вести диалог. Отсутствует этика речи. Люди не могут терпеть сегодня, если они видят и слышат какое-то иное понимание. Я не имею в виду ересь. Нет, не об этом речь идет. А я имею в виду даже в действительности, когда есть какие-то проблемы, когда есть какие-то переживания и даже неправильные поступки или действия детей Божьих. Так вот, проблема сегодняшнего христианства, что они не могут нормально, спокойно, миролюбиво вести диалог. Посмотрите, как многие сегодня ведут диалог, если что-то раскраснеются, белеют, слюна брызжет. Вот это диалог. Так, другого метода они не знают. Посмотрите на Павла. Уж Павел мог бы сказать: знаете что, фессалоникийцы, Кто с вами разговаривает? Вы представляете себе? С вами говорит сам Павел. Я помню, когда-то, когда я в армии служил, и у нас был капитан Гордеев такой, он был зятем самого маршала Чуйкова Василия Ивановича, который ведал гражданской обороной в то время, это министерский пост. Я знаю, когда ходили мы, я как помощник дежурного по части, он был дежурный, вот, и когда телефон звонит, он сразу говорит: так, итак, с вами разговаривает сам капитан Гордеев. Как будто бы там на том конце телефона все знают, кто такой капитан Гордеев. Он так думал. Так вот, Павел бы мог бы сказать: знаете, кто с вами говорит? С вами говорит тот, который был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова. Кто из вас подобное что-либо имел? Тогда молчите и слушайте, что я буду вам говорить. Вот оно, стиль служителя Господнего, человека Божьего. Просим, умоляем. Скромность – это не просто скромность. Писание говорит, это глубочайшее смирение. Это почтение, это уважение церкви в городе Фессалоники. Ибо никто не имеет права и не должен диктовать, что церковь должна делать, как ей поступать. И даже Павел говорит: и я не имею на это права. Я могу только вам передать то, что Господь мне передает. И потому Павел глубоко переживает. Посмотрите, какие разные подходы к разрешению проблем. Он озабочен. Он понимает, что всегда для любой церкви, в любом положении, для любого христианина есть опасность. И поэтому его цель не просто поговорить о недостатках, а его цель помочь. Вы, наверное, хорошо разбираетесь и замечаете, когда у вас что-то случилось в жизни, или падение, или еще что-то, и когда к вам кто-то подходит, вы, наверное, чувствуете, что этот человек подошел к вам, почему он хочет вам помочь. Вы это замечаете? Или вы чувствуете, что этот человек подошел к вам чем? Чтобы поупражняться в своем словословии. И больше ничего. К сожалению, сегодня у многих отсутствует чувство сострадания. То, чем было наполнено сердце Павла. Посмотрите, как он ведет диалог с церковью в городе Филиппи. Он в своем послании пишет и говорит: «Ибо многие, о которых я вам говорил, а сегодня я говорю со слезами, плачет великий Божий муж». Почему ты плачешь, Павел? Потому что многие, о которых я вам писал, они поступают как враги креста Христова. Почему? Потому что их конец – погибель. Их слава в сраме. Их Бог – чрево. Они мыслят о земном. И потому сердце Павла наполнено глубочайшим состраданием и желанием помочь тем людям в городе Филиппи, и тем людям, которые находились в городе Фессалоники. И потому, дорогие мои, Павел, когда писал это послание, я не думаю, что Павел заботился о том, чтобы его письмо вошло в канон Священного Писания. Он был занят мыслью помочь. Но Господу было угодно, чтобы его письмо вошло в канон Писания Священного. И вот уже 2000 лет подряд во всех народах, где только есть Евангелие, читается это письмо. И люди смотрят. Вот это в действительности образец. И однако они вошли. Еще одно хочу сказать по этому первому содержанию нашему, по его этике обращения и вести диалог. Павел хорошо знал, и он понимал коварство дьявола. Павел хорошо знал, что Писание говорит, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Но он также и знал, что противоположная личность хранящего Израиля тоже не дремлет и спит, и на вакейшн не уходит. У него нету зимних месяцев и летних месяцев. Он постоянно занят разрушением для того, чтобы соблазнить, чтобы посеять что-то разрушительное. Он хитрый. И потому он пишет послание к Коринфянам, и он говорит, что я боюсь за вас, коринфяне. В чем дело? Чтобы змей, который хитростью обольстил, ел когда-то, и вас не обольстил, и вас не увлек вот этой своей хитростью, своей лестью. Еще одно, заметьте, как он ведет диалог. Кто эти люди, к кому он обращается? Он говорит, братья. То есть Павел показывает равенство абсолютное. Он ничем не выделяет себя. Он говорит, братья, то есть мы члены одной семьи. У нас один отец, и я, и вы. Разница только в том, что я имею от Господа повеление передать вам Его слова, Его Евангелие. Вот в чем разница. А так, говорит Павел, и вы спасены благодатью, и я спасен благодатью, и вы нуждаетесь в наставлении, и я, как апостол Иисуса Христа, тоже нуждаюсь в наставлении. Мы члены единой, живой Церкви Господа Иисуса Христа. Так вот, дорогие мои, стиль нашего обращения, стиль ведения нашего диалога и стиль наших взаимоотношений зависит от того, кто мы, понимаем ли мы, кто мы или не понимаем. Духовное родство – это невообразимая сила, это сильнейший, мощный стимулятор в наших взаимоотношениях. Именно духовное родство. Посмотрите, ни одно родство по плоти не имеет такой силы, как духовное родство. И Павел говорит о том, что духовное родство – великое преимущество быть иудеем, да. И он говорит, что я готов за братьев моих, чтобы мое имя было вычеркнуто из книги жизни. Вот она, сила духовного родства. Сегодня для многих христиан уступить место брату своему или сестре – это величайшая проблема. О каком духовном родстве может идти речь? А Павел не просто уступает место в храме Иерусалимском, потому что приходит его брат или сестра в духовном отношении, а он говорит, что если бы это помогло, то я даже готов на вот это пожертвование. Братья мои и сестры, мы должны сегодня научиться диалогу с нашими ближними, с нашими братьями и сестрами. Почему? Потому что тот, с кем мы ведем диалог, это тоже дитя Божие. Это личность, за которую пострадал и умер Господь. И поэтому мы не можем просто так себе пренебрежительно, «Эй, ты!» или еще что-то наподобие этого. Нет. Еще одно очень важное замечание. Просим и умоляем. Он посланник Иисуса Христа. Он не давит на церковь. Абсолютно не давит. Он не говорит с позиции силы. Он не говорит с позиции занимаемого служения. Он понимает, что силою ничего не сделаешь. Я уже когда-то вам приводил пример когда-то взаимоотношения у нашего брата Полянского, когда-то он был членом нашей церкви. И когда-то у него был разговор диалог с его сыном Яши, если вы помните. И они что-то ведут, и говорит Полянский, в конце концов, я не выдержал, стукнул кулаком, сказал, да в конце концов, ты сядешь или не сядешь? Он сел. А потом говорит, пап, а вот там внутри я стою все-таки. Павел хорошо понимал, что силою не заставишь. Это не метод в христианстве. Абсолютно нет. А вот другой стиль, какой? Смирение, уважение и почтение к себе подобным. Второе, на что обращаю внимание, то, что мы прочитали здесь, как пишет Павел, сходя с этого водораздела, обращая внимание на практику христианской жизни, самоуспокоению нет места среди христиан. Что это такое? Вы знаете, что самые значительные успехи в служении или в духовной жизни, или вообще не дают право нам успокаиваться и говорить, ну, у меня, слава Богу, все хорошо. Мне теперь ничего не грозит. Я знаю, что я хорошо знаю, до каких пор я могу идти, а где остановиться. Я хорошо понимаю. Так сегодня обычно молодежь говорит. Они говорят, что вы у нас получаете. Мы хорошо знаем, до каких пор мы можем идти, где мы можем находиться и где нам нужно остановиться. Павел абсолютно ничего об этом не говорит. Несмотря на их духовную высоту, он молится о них. И он хочет их предупредить самым серьезным образом, что самоуспокоению, самодовольству нету места в христианской среде. Ничто не дает нам право остановиться и сказать, я уже довольно хорошо в этом году потрудился, уже хватит немножко, надо и отдохнуть. Милые мои, угождение Богу – это процесс всей нашей жизни, с момента уверования и до того момента, пока глаза наши не закроются. Все. Угождение Богу – это процесс всей жизни. Вспомните толкование Господом нашим Иисусом Христом, Его две притчи о талантах и о минах, которые Он раздал своим рабам. И вы помните, когда Он пришел, чтобы... Они отчитались перед ними, как он вознаграждал тех, которые потрудились. Ага, ты принес, имел 5 мин, то есть 5 талантов, и ты принес еще 5 талантов. Мина твоя принесла еще 10 мин. Что говорит Господь? Ну, теперь я спокоен, ты можешь... не беспокоиться и отдыхать. Нет, он говорит, возьмите и дайте вот эту одну, которую, тому, кто имел 5, кто имел 10. То есть в Божьем понимании остановки не должно быть. И чем больше посвященность служения, тем больше Бог дает. Тем больше Он нагружает и нагружает и нагружает. И некоторые люди говорят, ты посмотри, и то, и другое, и третье. Да почему же не разделить на некоторых? Да по той причине, что некоторых можешь просить целый месяц какое-то пустячное дело, и ничего не получится. А этот человек загруженный, и вы его просите, и он еще делает, и еще делает. Поэтому остановки не может быть. Остановки нет места в среде христиан. И чем больше мы преуспеваем, тем больше у нас возможностей для служения. Вы помните, такая была поговорка когда-то в советских школах или в университетах. В жизни всегда есть место для подвига. Нас так учили. Хорошо, а в жизни христианина всегда есть место для посвященности, для служения Богу? Или может сказать, о, если бы я жил во времена апостолов, я бы, конечно, бы принимал бы Иисуса Христа, мой дом бы не закрывался бы. Всегда был бы открытый. Хорошо, а что тебе сегодня мешает предоставить свой дом? Так как предоставила Лидия и сказала, если вы считаете меня достойною, пожалуйста, идите и живите. Ну, так это ж совсем другие люди, я хотел бы для Христа. Правда, так сегодня говорят? Вот если бы Он, да, я готов. Милые мои, в жизни всегда есть место. И никто из людей сегодня, тем более из верующих людей, не может сказать, о, я уже целый год посещаю без выходных каждое воскресенье, теперь я должен взять отгул и немножко отдохнуть, где-то поехать. Такого нету в Слове Божьем. А в Слове Божьем, если надо, то и 10 лет, и 20 лет без отдыха. А для чего, собственно говоря? Так вот, мы не можем это сказать. О, как мне говорили, о, в этом году я слишком хорошо пожертвовал, но теперь в следующем году я немножко должен урезать, хватит, пусть уже другим. Милый мой, такого не может быть. Писание говорит совершенно иначе. Нету места в христианстве для самоуспокоения. Как люди говорят, о, ты побереги себя, побереги себя. Милые, что важнее есть в жизни христианина, как посвятить себя на служение Богу? Еще есть ли что-либо подобное? Нету и не будет. Вот оно, посвященность. Послушайте, что пишет апостол Павел. Первое послание к Коринфянам. Смотрите, что он пишет. Здесь, 15 главе, 31 стих, первое послание к Коринфянам, 31 стих. «Я каждый день умираю». Ну, Павел, ну почему бы тебе не отдохнуть месяца полтора или два, пойти в отпуск? Ну, ты умирал 10 месяцев, ну, два месяца уже поживи для себя. Нету места самоуспокоению. Почему? Потому что Господь призвал меня на это служение, и когда Он посчитает нужным, Он тогда отзовет меня, как мы поем, «В небе ждет нас покой». Знаете эту песню? Или же другая, «Отдохнем в краю родном», то есть на небе. Так вот, я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою ваши братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. Посмотрите следующее, что он говорит филиппийцам, 3 глава, 12 стих филиппийцам. Вот что он пишет. «Говорю так». Это интересно, надо было прочитать бы эту главу с самого начала, а то, может быть, для нас непонятно, почему. Так вот, он говорит, «говорю там так», вот то, что он впереди говорил, «не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос». О, Боже мой! Если уж Павел не достиг, то кто достиг тогда? Кто усовершился тогда, если Павел не усовершился? Так вот, дорогие мои, угождение Богу, как тут написано, посмотрите, «Итак, засим, братья мои, просим, умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно поступать, угождать Богу, более в том, преуспевали». Вот оно что. Преуспевали, значит, угождение Богу – это есть процесс всей нашей жизни. Это не одноразовый процесс, как мы имеем одноразовую посуду, попользовался и выбросил. Это процесс всей нашей жизни. Это не какое-то определенное место. Вот там я в действительности послужу Богу. Да, вот когда я приду в церковь, там я послужу, там я спою соло, расскажу стишок и тому подобное. Вот, это да. Я в действительности стараюсь угодить Богу. Так вот, в угождении Богу нету ограничения ни во времени, ни в месте обитания. И самое лучшее место для того, чтобы угождать Богу, это то место, где вас поселил Господь. Если бы Бог посчитал, что для кого-то из нас лучшее место угождения Богу было бы, скажем, в 16 веке, мы бы родились в 16 веке. Если бы он посчитал, что для нас лучшее угождение Богу – это Африка или Австралия, мы бы жили бы там. Но поскольку он посетил нас, поселил нас именно в этих условиях, то это самое лучшее место. Та семья, в которой вы находитесь, тот дом, в котором вы находитесь, та церковь, в которой вы находитесь, и даже та работа, где вы работаете, это самое лучшее место, где вы можете угождать Богу. Потому что тот же Павел пишет, итак, все, что вы делаете, словом ли или делом ли, делайте от души, как для Господа. Вот оно, угождение Богу. И даже более того, он говорит, едите ли, пьете ли, или еще что делаете, делайте от души, как для Господа. Интересно, посмотрите, как молится Павел, когда вы будете читать послание Фессалоникийцам, первая глава, то есть послание Ефесянам, первая глава, посмотрите с 15 стиха. Церковь в городе Ефесе тоже была на довольно высокой духовной высоте. И однако же Павел пишет с 15 стиха, посмотрите, прочитайте дома, также сначала эту главу, как и послание Филиппийцам, ту главу, которую я начал читать, прочитайте сначала. Итак, смотрите. «Посему и я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Для чего? Что нам недостает, Павел? А вот чего недостает. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Вот оно, поле, безграничное поле для усовершенствования и для познания Господа нашего Иисуса Христа, и для того, чтобы познать Его величие, когда Он поселяется в нас. Точно так же прочитайте послание Колоссянам, первая глава, я не буду читать с 9 стиха по 13, точно так же Павел пишет и этой церкви, которая была на духовной высоте. Смотрите, «Посему и мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Что? Они в грехе находились? Нет. Они находились на духовной высоте, но Павел говорит, не останавливайтесь, не останавливайтесь, но более и более в том преуспевайте, и я молюсь о вас, чтобы Бог открыл для вас в действительности вот это величие познания Господа Иисуса Христа. Итак, угождение Богу есть ведущий принцип христианской жизни. Это основа нашего ученичества, это основа нашего вероисповедания, это сущность наших богослужений. Вот в чем они проявляются. В чем? Как мы утверждаем, что мы знаем Бога? Чем вы докажете? У нас в пятницу было молодежное общение немножко, я там тоже задавал некоторые вопросы. Как ты докажешь, что ты рожден свыше? Есть у тебя... Чем ты будешь аргументировать, когда ты будешь говорить с этими людьми? Или, скажем, как ты докажешь, что ты в действительности владеешь Духом Святым, или, вернее, Дух Святой наполняет вас? Так вот и здесь, как мы можем утверждать, что мы знаем Его заповеди и любим Его? А Господь говорит: если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Вот и весь ответ. Вот доказательство. Если любите Господа, если вы знаете Господа, значит, исполняйте Его повеление. То есть, в этом случае непослушание исключается из жизни христиан. Ему нету места. Второе, если мы знаем Господа в действительности, так вот, это познание освобождает нас от фарисейства. В чем заключается фарисейство? Фарисейство заключается в том, что люди придают большую значимость тому, что можно делать, чего нельзя делать, и они делают целые списки, пишут. То есть они сами для себя вывешивают конституцию и сами свою духовность оценивают, потому что они состряпали, а не потому, что говорит Слово Божие. Так вот, дорогие мои, иногда христиане стараются больше, чтобы что-то сделать видимое, нежели угодить самому автору этой заповеди. И третье, чем мы можем доказать, это есть прогрессирующий принцип нашей жизни. Мы никогда не достигнем совершенства здесь, на земле. Наоборот, мы призваны усовершаться и усовершаться, как я уже читал за апостола Павла. Мы призваны более и более преуспевать в том, чтобы угождать нашему Господу. Следующее, третье. Необходимость знать и помнить заповеди Господни. Это тоже очень важно. Итак, за сим, братья, он говорит. Второй стих говорит вот что. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди». Итак, вы знаете. Вы знаете, что все мы склонны к забывчивости. Иногда в нашей жизни что-то совершается такое, что нам кажется, что «ну, об этом я никогда не забуду, буду помнить». Но вот проходит какое-то время, вот, и самые потрясающие моменты нашей жизни стираются. И мы уже начинаем мыслить обыденно, как о простых вещах. То есть эти вещи, которые для нас когда-то имели такую значимость, они в действительности для нас имели, ну, такое значение, и вдруг становятся будничными. Вот почему Павел, хорошо зная и понимая об этом, он, обращаясь к церкви в Коринфе, 15 глава, здесь 1 стиха он говорит следующее: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал». Почему ты напоминаешь? Потому что вы склонны к забывчивости. Дорогие мои, почему мы собираемся каждый воскресенье здесь? Потому чтобы напоминание возбуждать здравый смысл, потому что мы склонны к забывчивости. Почему Господь повелевает: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, поучайся»? Здесь не сказано: «Итак, наизусть запоминай, старайся, чтобы любую главу ты знал, где еще о чем говорить». Нет, он говорит: «Для чего да не отходит книга сего? Поучайся в ней день и ночь». Вот оно что. Учение. Вот для чего мы собираемся здесь. Смотрите, 2 Тимофею, 2 глава, 14 стих. Павел пишет Тимофею: «Слушай, Тимофей, сие напоминай, заклиная перед Господом, Напоминай, потому что забывай. Это очень важно. Это играет решающую роль в нашей жизни. Почему он дальше говорит? Смотрите, здесь же, в этом послании, только 4 глава. «Заклинаю тебя перед Господом Иисусом Христом, проповедуй Слово им». Постоянно, не умолкай, как пророк говорит, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Сторожей поставил я на стенам, для чего? Чтобы они постоянно смотрели. Так вот, что значит знать? Знать заповеди Господни – это не просто наизусть перечислить, как это делают на уроках воскресной школы наши дети. Задали, о, они наизусть выучили, все. Отчеканил, когда его спросили, дальше его не касается. Вот оно что здесь, практическое применение в повседневной жизни. Вот что значит знание заповедей. Вот для чего мы учимся, приходим на богослужение. Следующее, заметьте, что он говорит, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди. Кто придумал эти заповеди? Павел говорит, это не мои заповеди, это не то, что мы в Иерусалиме собрались, меня пригласили апостолы, и мы собрались с иерусалимскими пастырями, и мы решили, вот фессалоникийцы, вот для вас. Нет, я передал вам заповеди Господа Иисуса Христа. Это не мое слово, это не мое понимание, дорогие мои. И вы не можете сказать, это твое мнение, а это мое мнение. Это заповедь Божья, это Божье повеление. То, что мы проповедуем, говорит Павел, и у вас проповедовали, это не то, что мы сами придумали в свое время. Нет, дорогие мои. Посмотрите, что пишет апостол Петр, перекликаясь с апостолом Павлом, второе послание апостола Петра. Первая глава, смотрите, с 12 стиха. «Для того и я никогда не перестану напоминать вам об этом». То же самое, дорогие, может, вам непонятно, прочтите сначала эту главу, тогда вам станет понятно, почему друг Петр говорит, что я не перестану напоминать. «Справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Даже, он говорит, буду стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Почему? А вот почему. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Вот оно. Павел говорит, что это не моя выдумка. Это не то, что собрались ведущие ученые этого мира, или философы, или религиозные деятели, и они придумали вам эти заповеди. Нет, милыми, я вам возвестил, мы вам возвестили заповеди Господа Иисуса Христа. И поэтому, хотите ли вы или не хотите, но ваша повседневная жизнь есть отражение знаний этих заповедей. Как вы относитесь к тому, что вам проповедуется, такова будет и ваша жизнь. Еще раз повторю, как вы относитесь к слову, которое вам проповедуется, такова будет и ваша жизнь. Как фессалоникийцы отнеслись к тому, что Павел проповедовал? А вот как. «Посему и вы», это 2 глава 13 стих, «и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, а как Слово Божие». Каково оно и есть на самом деле. Вот оно, фундамент нашей практически повседневной жизни. Здесь проповедуется Слово Божие, не басни, не сновидения рассказываются, не еще какие-то там рассказчики. Здесь Слово. И поэтому нам нужно принять его как Слово. Итак, церковь в Фессалонике, несмотря на проблемы, и непонимание, и незнание некоторых вопросов все же была на духовной высоте. И поэтому, хотя у них и были некоторые проблемы в этом вопросе, Павел заостряет внимание именно на том, что они имели и что они знали. И поэтому он говорит: «Преуспевайте». И я думаю, что, читая этот текст Писания, нам есть чему научиться у Павла. И не только у Павла, нам есть чему научиться и у фессалоникийцев. Почему? Потому что они, принявши Слово Божие, стали подражателями, как здесь написано в 2 главе, церквам Божьим. Моя желание и моя молитва к Богу, чтобы и наша церковь стала подражателем церквам Божьим. Будем об этом молиться. Слава Ему за это. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим и славим Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего. Господи, как это чудно и дивно осознавать, что у Тебя были такие верные и преданные Тебе Твои служители, как Павел и ему подобные, которые в действительности, видя какие-то переживания, проблемы, они были исполнены одним желанием, одной целью – помочь. Господи, как мало сегодня мы встречаем на нашем жизненном пути именно таких людей, которые, видя наше несовершенство и наши недостатки, были бы исполнены искренностью и желанием помочь, чтобы больше и больше не повторялось подобное, чтобы нам больше и больше усовершенствоваться, чтобы нам не останавливаться на достигнутом, а наоборот, забывая заднее, простираться вперед. И я благодарю Тебя, что и в нашей церкви есть именно такие люди, незаметные, но действующие, которые принимают проповедуемое Слово как Слово Божие, каково оно поистине и есть Словом Божьим. Господи, я молю особенности, чтобы Ты дал им еще более и более преуспевать именно в этом. Господи, я молю Тебя также и за тех, которые пренебрегают Твоим Словом, так мало обращают серьезного внимания. О, Господи, пошли для них жажду, голод, духовный голод, чтобы никто из них не погиб, чтобы никто из наших посетителей, тех, кто посещает нашу церковь, наших членов, не оказался вне врат Царствия Твоего. Об этом я прошу Тебя. Благослови всех находящихся здесь, больных наших благослови, Господи. Ты знаешь каждую душу, я не называю по имени, потому что их так много в нашей церкви, но Ты посети их Твоей благодатью. Господи, те, кто еще не покаялись, не обратились, и такие есть сегодня в нашем собрании, поторопи, Господи. Ради Иисуса Христа я прошу Тебя, ради страданий, ради Его заслуг, Господи, мы просим и молим Тебя об этом. Отпусти нас от ног с Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.